Во всех испытаниях этих недель меня утешала Пиппа. Я радовалась, видя, что ее природные инстинкты развиваются все быстрее. Я решила как можно скорее перевести ее в заповедник Мэру и оставаться с ней до тех пор, пока она окончательно не вернется к естественному образу жизни. Мы прибыли на место к вечеру. Через некоторое время мы обнаружили, что Пиппа пропала. Утром мы нашли ее след возле того болота, которое было предназначено для ее нового дома. Вдруг из-за кустов возле группы деревьев вышла сонная Пиппа. Какая удача, что она сама открыла тот участок, который мы для нее выбрали. Трудно было выбрать лучшую штаб-квартиру, чем эта рощица, откуда открывался чудесный вид вдаль и вширь. Еще несколько дней мы регулярно навещали Пиппу и выработали определенный порядок действий. Встретив ее, мы отправлялись с ней на прогулку. Иногда мы шли вдоль течения Мулики, извивавшейся среди скал и болот. Она протекала в нескольких сотнях ярдов от рощи. Иногда мы переходили на другой берег и гуляли по песчаной равнине, которая была так не похожа на заросшие кустами холмы и каменистые склоны возле нашего лагеря. Но куда бы мы ни направлялись, везде хватало термитников и деревьев, с которых Пиппа могла выслеживать газели Гранта, зебр, ориксов и вездесущих франколинов. Мой муж должен был отправиться во главе патруля выслеживать браконьеров вдоль по реке Ура, и я уговорила его взять меня с собой. Тана – самая большая река в Кении, и ширина ее возле устья Уры около 300 ярдов. Оттуда мы и отправились в поход, потревожив небольшое стадо бегемотов, которые успели выразить свое недовольство громким сопением, изрыгая фонтаны воды, прежде чем их неуклюжие и блестящие тела погрузились в воды. Внезапно я споткнулась, а поваленное дерево упало и сильно ушибло ребра. Я попыталась не обращать внимания на боль в груди, но двигаться становилось все труднее. Делать, однако, было нечего, и я шла вместе со всеми, пока мы не увидели на противоположном берегу браконьера, который натянул лук, целясь в невидимую жертву. Когда же мы нашли ловушки, остатки недавних костров и следы людей за колючей оградой возле могилы Эльсы, Джозеф приказал патрулировать эту местность в течение недели. Мне очень хотелось узнать, как поживает Пиппа, но для ее же пользы я решила подождать еще сутки. И только тогда мы отправились к ней, захватив мясо зебры. Мы нашли ее в роще, очень голодную, она подошла ко мне. После этого мы приехали только через 2 дня, и Пиппа опять ждала нас и опять очень исхудала. Было совершенно ясно, что она не охотится, целиком полагаясь на нас. Как не тяжело мне было морить ее голодом, но это было единственное средство вернуть ее к свободной жизни. Даже если она не сразу научится добывать пищу, она все же узнает таким образом законы зарослей быстрее, чем оставаясь в лагере. Кстати, никто не мешал ей прийти в лагерь, если она проголодается. Но мы все же решили навещать Пиппу ежедневно. Я очень любила часы, которые мы проводили вместе. Хотя Пиппа никогда не проявляла свою привязанность так открыто, как львы, я знала, что она довольна и счастлива, когда лежит возле меня и мурлычет, пока я ее рисую. Я смотрела, как Пиппа гоняет конгони и страусов, и думала, что она многому научилась. Теперь ей ничего не стоило цапнуть за ногу слона. Из всех живых существ ей внушали почтение только крокодилы. Она так осторожно прыгала через реку, что было ясно, что она трусит. Она изводила меня, когда я хотела сфотографировать ее прыжок через речку, принюхивалась и медлила до тех пор, пока я, потеряв терпение, не отворачивалась. Тут-то она и прыгала. Если мне хотелось снять, как она балансирует среди тонких веток пальмы дум, она усаживалась безразличным видом, словно не замечая, что я уже навела на нее камеру. Но как только, отчаявшись, я сдавалась, она принималась совершать головокружительные воздушные номера, да еще между делом шлепала меня по ногам, чтобы я осознала, как ловко меня дурачили. Вдруг она исчезла на 2 дня, и мы нашли ее очень похудевшую возле скалы леопарда. Следующая отлучка продолжалась 8 дней. Когда мы ее искали, нам попалось столько львиных следов возле рощи, а в самой роще столько поваленных слонами деревьев, что я уже стала опасаться, не перебралась ли Пиппа в более спокойное место. Вернулась она с равнины за болотом в отличном состоянии, хотя и голодная. На следующий день я вновь увидела Пиппу. Она объявилась возле скалы леопарда, и я заманила ее в нашу машину, показав ей кролика. Мне его дали специалисты в питомнике как особое лакомство для гепарда. Да, это действительно было лакомство. В косточках тушки находились необходимые ингредиенты, которые дает природная пища. Их не хватало в рационе Пиппы с тех пор, как директор запретил мне стрелять цесарок, и я кормила ее только мясом. Пиппа съела кролика до последней шерстинки, а потом стала легонько трогать лапами мои ноги. Так она всегда звала меня на прогулку. Теперь я знала, что ее охотничьи инстинкты еще дремлют, и спокойно наблюдала, как она катается в пыли, когда к ней подходит стадо газели Гранта. Вожак плясал, приближаясь шаг за шагом, потряхивал великолепной головой и вызывающе фыркал. Но она не обращала на него внимания, пока он чуть ли не наступил на нее. Тогда она села, и для газели этого было достаточно. Их как ветром сдуло. А Пиппа даже не подумала за ними гнаться и опять весело купалась в пыли. Наступила жара, которая особенно чувствовалась в лагере, защищенном от ветра. Из-за этого у меня разболелись почки. Я так отекла, что стала похожа на рекламу автомобильных шин. И Пиппа тоже чувствовала себя здесь неважно. Мы поговорили с директором парка, и он предложил нам перебраться в Кенмер-Лодж, где в одном из домиков жить будет гораздо удобней. Для Пиппы это тоже будет лучше, потому что почти все гепарды заповедника живут как раз в той местности, и она сможет найти новых друзей. Наконец он выразил надежду, что я помогу привести в порядок жилой дом, который сильно обветшал после отъезда управляющего. Мы укладывали вещи, предвкушая более комфортабельную жизнь в доме, до которого было всего 18 километров. В тот последний вечер в лагере я сидела и смотрела на Пиппу при свете луны. Она казалась такой счастливой, и как чудесно она приспособилась к новой вольной жизни. А меня теперь начинало грызть беспокойство. Мне предстояло взять ее в гостиницу, где она неминуемо превратится в приманку для туристов, и все, что она до сих пор приобрела, может быть потеряно. На следующее утро я уговорила директора разрешить нам разбить лагерь в 2 милях от гостиницы. Вскоре мы отыскали идеальное место для лагеря возле маленькой речушки Васаронги. В этом месте через нее, как мост, было перекинуто поваленное дерево, и можно было легко перебраться на равнину за рекой. Несколько больших деревьев давали густую тень. Наши палатки размещались под сенью 2 величественных тамариндов, но их отполированные стволы, к сожалению, говорили нам, что не мы первые освоили это место. Пиппа влезала на деревья и наблюдала с высоты, как мы строим для нее небольшой вольер возле моей палатки, чтобы он служил ей убежищем по ночам, пока она не привыкнет к новой обстановке. Солнце уже садилось, и я поторопилась поместить ее в вольер. Мне удалось заманить ее внутрь, но она в мгновение ока взобралась по сетке и очутилась на свободе. На ночь она устроилась возле моей кровати, но на рассвете исчезла. Мы пошли по следу и нашли ее на термитнике возле Кенмер-лоджа. Она наблюдала за козами, которых мы привезли с собой в качестве аварийного запаса мяса. Мне удалось отвлечь Пиппу. Окликнув ее, я быстро пошла по звериной тропе, густо испещренной следами разных животных. Пиппу очень заинтересовали запахи, и, принюхиваясь, она медленно шла за мной до самого водопоя. Перед речкой мы пересекли выход известняка, спускавшийся небольшим обрывчиком к воде. Пиппа обследовала это место и, грациозно прыгая с островка на островок, добралась до заросли камыша. Она чувствовала себя в своей стихии. Потом она бросилась на землю рядом со мной и громко замурлыкала. Нельзя было не разделять ее чудесного настроения. Некоторое время мы просидели в тишине, а потом появился молотоглав. Совершенно неподвижно, склонив свою похожую на молоток головку, он смотрел в воду, молниеносно выхватывал оттуда мелкую рыбешку, легко переступал через камни и повторял эту процедуру. Тем временем появилась цапля Голиаф и тоже принялась рыбачить. Потешный молотоглав был самым маленьким из местных аистов, зато Голиаф, элегантный, в голубовато-сером наряде, был самый красивый и крупный из обитающих здесь цапель. Рябки стайкой сели у воды, долго пили. К ним присоединились голуби, которые быстро искупались в песке, прежде чем напиться. Пиппа наблюдала за всеми, полузакрыв глаза. Она слишком удобно устроилась, чтобы заниматься охотой. Почему-то считается, что только человек способен отдавать себе отчет в собственных чувствах. Да, в этот момент я действительно с особой остротой ощущала счастье и покой в душе. Но откуда мы знаем, что животные не осознают своих переживаний? Почему не допустить, что и Пиппа знала, как ей сейчас хорошо? Через густой колючий кустарник можно было ходить только по звериным тропам, и мы пошли по одной из них, пока не добрались до устья нашей речки. Здесь река ныряет в известняковый туннель, а потом впадает в одну из глубоких заводей Райо-Веру. Я заметила много следов бегемотов и сообразила, почему Пиппа волнуется и идет сзади меня. Бесконечный шелест листьев пальмы дум у нас над головами, прерываемый то резким криком птицы-носорога, то робким голосом зеленой мартышки, заставлял ее нервничать еще больше. Наконец, когда на песке мне попался след питона в руку толщиной, я решила уйти подальше от реки и вернулась на равнину, где Пиппа сразу успокоилась. Когда стемнело, мы заторопились домой, но чуть не столкнулись с 8 слонами, которые шли в ту же сторону, что и мы, и преградили нам дорогу. Чтобы они не успели окончательно отрезать нам путь в лагерь, ничего не оставалось, как обогнать их и перейти реку раньше. Пиппе этот бег наперегонки ужасно понравился, и она носилась от нас к слонам и обратно. Только добравшись до лагеря, мы почувствовали себя в полной безопасности. Когда взошла луна, и все близкие кусты стали серебристо-серыми, Пиппа уселась, прижавшись ко мне, положила голову мне на колени и замурлыкала. Я снова подумала, как немного нужно для счастья ощущать рядом существо, которое разделяет твои чувства. Как необходимо мне стало общество Пиппы, я поняла только, когда она вскочила и скрылась в темноте, оставив меня в необъятной африканской ночи наедине с моими мыслями. Должно быть, она отправилась по следу гепарда, который мы нашли сегодня вечером. Я увидел ее снова только рано утром. Она гналась по равнине за водяным козлом. Наверное, она проголодалась, ведь запас мяса у нас кончился уже 2 дня назад. И я обрадовалась, когда муж привез к вечеру небольшую козу. Чтобы Пиппа научилась разделывать добычу, мы отдали ей тушу целиком. Ей впервые предстояло самой распотрошить добычу. Она начала с задней части, затем погрызла ребра, свой любимый кусок, и, наконец, закусила печенкой. Потом она устроилась поблизости и приготовилась защищать добычу ночью. Но я быстро подтащила тушу к своей палатке, чтобы к нам не лезли ни львы, ни гиены. Я недавно достала холодильник, работавший на керосине. Без него нельзя было обойтись, потому что мясо портилось в этом жарком климате уже на второй день, а выбрасывать его было слишком накладно. На следующее утро я положила остатки мяса в холодильник и попробовала уговорить Пиппу прогуляться. Но она перешла к маленькой хижине, где помещался холодильник, и продолжала нести свою вахту. Потом это ей надоело, и она разыскала старый футбольный мяч. Он где-то завалялся и сильно спустил воздух. Но это как раз очень понравилось Пиппе. Теперь его можно было держать в зубах. Пиппа гордо носила мяч в пасти и явно предлагала поиграть. Пришлось нам с поваром перебрасываться мячом, а Пиппа без устали гонялась за ним, пока он, наконец, не скатился в реку. Она рванулась вслед, но мочить лапы ей не хотелось. Она дождалась, чтобы течением подогнала мяч поближе к берегу и схватила его зубами. С победоносным видом она принесла мяч и положила у моих ног, прося поиграть с ней еще. К моему удивлению, Пиппа принесла поноску, как отлично вышколенная легавая, и мне захотелось проверить, сможет ли она повторить этот номер. Я снова бросила мяч в воду. Она тотчас же бросилась за ним. На этот раз она аккуратно подогнала его лапами к тому месту, где его удобно было взять, а потом побежала и снова положила его к моим ногам. Эта игра на несколько недель стала ее любимым развлечением. В дождливое утро Пиппа не раз притаскивала мокрый мяч и роняла его ко мне на постель. Так ей хотелось, чтобы я встала и поиграла с ней. Вскоре она изобрела новый способ извлекать мяч из воды без особых хлопот. Нужно было только дождаться, пока его принесет течением к низеньким мосткам, которые мы построили напротив кухни, а там уж достать его было легче легкого. Иногда Пиппа так дрожала от возбуждения, что мячик, зажатый у нее в зубах, тоже весь ходил ходуном. Несмотря на то, что Пиппа страстно полюбила игру с мячом, она стала проводить все больше времени вне лагеря. Сначала она уходила только днем, но потом стала исчезать и ночью. Я знала, что она держится поблизости, но все-таки волновалась, потому что она ела очень мало и казалась беспокойной. Однажды она даже проявила агрессивность, стала трепать полотнище моей палатки и свирепо зарычала, когда я подошла. Я отвлекла ее и выманила на прогулку. Когда стемнело, она незаметно отстала и не возвращалась до утра. Я сговорилась с мужем встретиться на следующее утро на полпути к лагерю Эльсы и вернулась в лагерь к чаю одновременно с Пиппой. Она покивала головой, приглашая меня на прогулку. Пока мы гуляли, она часто прислушалась к звукам, которые доносились из зарослей, но ни разу не пошла посмотреть, что там такое. Все объяснилось, когда мы вернулись в лагерь, и наш повар сказал мне, что видел поблизости льва. Я хорошо знала, как Пиппа боится львов, и удивилась, когда она опять ушла на ночь. Но это был хороший знак. Пиппа сделала еще один шаг к вольной жизни. Предпочла сама избегать врага, как и полагается дикому гепарду, а не рассчитывать на мою помощь. Еще 3 дня она приходила очень ненадолго, чтобы поесть, но при этом ни разу не пропустила свою любимую игру в мяч. Мне стало жаль бедную Пиппу. У нее было так мало радости в жизни по сравнению с дикими гепардами. Она всегда была одинока. Разве мы могли заменить ей родную семью?